это внучатый племянник Сергея Николаевича. Да. Вот. И Евгения Жемочкина или Жемочкина.
Это, простите, девичья фамилия моей бабушки. Моя фамилия Ручинская.
Ручинская. Вот. Но это
Жемочкина.
Вот. Но это сводная, как я понимаю, линия.
Правнучатая племянница по единокровной сестре.
Вот как.
Вы нам все это снова объясняете.
Вы единственный, кто остался у нас, так сказать,
по той линии,
угу. По той линии, которая была от первого.
Из единокровных.
Вот. Вот.
И упоминается, соответственно.
Вот. И я хотела бы, конечно, дать сначала слово Георгию Сергеевичу. Вот. Расскажите, что помните, просто что помните. Вот.
Проходите сюда.
Это и будет начало этого лучезарного солнцепанца.
Ну, во-первых, я хотел сказать, что сегодня такой день очень для нашей семьи очень такой праздничный и необыкновенный, потому что Дурынинский род, он переплетается с Кузнецовским родом. Вот сегодня я вот уже говорил, в Саратове происходит открытие очень знаменательной большой выставки Павла Варфоломеевича Кузнецова, если кто знает такого художника. Саратовская школа, «Голубая роза», Борисов Мусатов, Петров Водкин.
В курсе, да.
Вот сегодня в 5 часов было открытие этой выставки, которая, значит, была приурочена к 140-летию памяти Павла Варфоломеевича, потому что мы Дурылины и мы Кузнецовы. Вот. Ну и, соответственно, сегодня, а вернее, точнее, завтра тоже будет отмечаться День памяти Сергея Николаевича. Вот. Ну, что я могу сказать? Конечно, я остался один из немногих тех людей, которые вживую застали этого человека. Потому что моя жизнь была целиком и полностью была связана с Бохшему, практически тогда, когда я родился. И я оказался в Бохшеве, потому что в Бохшеве очень хорошо относились к традициям Дурылинского дома, почитали традиции этого дома, и, ну, и считали, что я как бы вот продолжатель этого рода, потому что, в принципе, я сейчас остался один человек с такой фамилией. Наверное, эта фамилия, она, в принципе, по всей России, она такая, вот я смотрел в интернете, это единственная фамилия, есть какие-то еще, видимо, люди, это вот от какой-то вот ветви, первой ветви, но я так не понимаю, те ответвления это или нет. Ну, фактически, что ко мне относились очень внимательно, любили меня, и я попал в дом, и окружен был колоссальной заботой и вниманием этой семьи. Вот. Тем более, что к этому времени брат Сергея Николаевича, Георгий Николаевич, в 1949 году умер. Вот. А Сергей Николаевич был очень близок с Георгием Николаевичем, они и по духу были очень близки, и друзья у них были общие того поколения, и интеллектуальное развитие соответствующим образом позволяло им общаться всю жизнь и поддерживать друг друга. И так я оказался в Бохшево. И в Бохшево была такая, знаете, как патриархальная была такая обстановка. Конечно, никто не говорил о том, что у Сергея Николаевича были какие-то, какое-то прошлое связано с какими-то ссылками, и это у нас в нашей семье не принято было говорить. Единственное только то, что всегда горела лампада, всегда были иконы, и всегда читались молитвы на ночь, но никогда этому делу не придавалось никакого, так сказать, религиозной подоплеки. Это было очень достойно в таком доме. Дом жил патриархальными такими традициями. Эти традиции были заложены еще в свое время, наверное, Анастасией Васильевной, чья могила у нас почитаемая на Даниловском кладбище. Кто там бывал, обратили внимание, она в хорошем состоянии. В 1914 году она умерла. И эти традиции, которые, конечно, большей частью были заслугой Анастасии Васильевны, которая поддерживала и была оплотом этого дома, и позволила все-таки им встать на ноги и обеспечить Сергею Николаевичу какой-то дальнейший рост по части образования. Вот. Эта могила существует, и там не только эти могилы существуют, там даже и младенцы, братьев, которые умерли там, значит, от дифтерии в свое время, младенчестве. Все эти могилы почитаются. Я всегда своим детям и внукам говорю, что вот такие существуют дурнинские традиции, которые вот должны передаваться по нашему роду из поколения в поколение. Ну а сам дурнинский род, сам дурнинский дом представлял из себя, конечно, обитель необыкновенный. Ну вот Виктория, может, сегодня вспомнили мы Гудзи, да, который много чего интересного рассказывал, хотя я тогда был совсем неспущенным человеком, но обстановка была просто незаурядная была обстановка, тем более, что дом был такой, что он был, вот кто читал, внимательно читал изумительную книгу, которую я хотел просто тоже поблагодарить тех людей, которые издали такую книжку «Чем жива и как дышала старая Москва». Не знаю, знаете вы эту книгу, нет?
«В родном углу».
«В родном углу», да. Не знаете такой книги?
Ну, естественно, знаю.
Естественно, знаете.
Издательство
«Нигер». Да, да, вот. И там все это хорошо описывается, традиция этого дурнинского дома. Как жили на плитешках, как принимали гостей, как жили приживалки, как жили бабушки, как жили. И этот дом был всегда открыт. В этот дом всегда можно было приехать, в этот дом всегда был, всегда были все рады. И никакого, так сказать, какого-то изысканного какого-то приема, угощения не было, но были хорошие разговоры. Ну, а за этими круглыми столами собирались Шатрова, Рыжова, Турчининова, Яншин, вот, Гудзи, вот, Пигарев, Игорь Ильинский. То есть такие люди. Ну, конечно, я был маленький, я, конечно, многом чего не понимал в этом деле. Но разговоры и беседы были такие, что все садились с утра и могли, в принципе, за этим самоваром сидеть допоздна. И по принципу Дурнинского дома Николая Зиновьевича. А Николай Зиновьевич, как известно, он вообще из старообрядцев. Вот в этой книге вот, там хорошо это описывается, как он пришел из Калужской губернии в свое время подростком и отдали его в люди. То есть эти традиции, они передавались и в доме у Болшева. И все это было нараспашку. Ну, конечно, я не говорю про какие-то праздники типа Пасхи, хотя, в принципе, Пасха никогда не афишировалась, но всегда ходили мы на второй этаж, цвели эти яблони, эти Мичуринский сад, слышали мы этот колокольный звон, катали эти яйца. Я сейчас молодежи говорю, а вы умеете яйца катать, как это катали у нас в Болшево? Никто не может дать ответа. Как же яйца катали в Болшево? А когда в Болшево приезжали, ну, к сожалению, я Михаила Васильевича я не застал, он умер в 1942 году, но дочь его часто там бывала, и Булгаков там бывал, Федор Сергеевич там бывал часто, и по рассказам катали эти яйца, например. Я спрашиваю, а как яйца катать вообще? Кто знает, как это все дело происходит? Потому что на Пасху приезжали каждый со своим произведением семейного дома. Это не то, что там в какой-то кожуре луковой там покрасят яйца. Вот, а если уж ты, так сказать, от дома Нестерова, там уже какие-то идут украшения, какие-то идут нарисовки, какие-то идут особые изыски идут. Вот, и катали эти яйца, вот где эта скамейка, не знаю, Ермолова, Нежданова, там как это называется, правильно, я не знаю, как сказать. Но это было жутко весело, это было жутко по-семейному.
Все-таки катали
очень просто, каждый приходил со своим произведением. То есть я говорю, что это не просто какие-то были крашеные, понимаете, как сейчас ходят, значит, в луковой кожуре. Это были, расписывали красками специальными. Я не знаю, сейчас они сохранились где-то у вас эти вот. У нас, например, такие яйца есть, например. Они сохранены в Дурнинском доме. Вот у Татьяны, не знаю, у меня есть такие яйца. То есть они старые очень таком. Вот.
Это делается... Яйца на капы.
А?
4 яйца на капы, одно правда.
Вот.
Подождите, но это настоящие яйца.
Настоящие яйца.
То есть нет, у нас яйца одно деревянное.
Деревянное.
Одно красное. Деревянное. Такое, значит, одно такое подгжель, но оно с калькулируемой силой.
И деревянные были вот, приемлемые, и вот. Все было приемлемо.
Просто деревянные круглые точеные яйца.
Да, и вот это делалось такой желоб, значит, деревянный, наклонный. И каждое свое это яйцо по очереди спускали с этого желоба на определенное поле, которое было перед этим желобом.
Если оно ударит.
Совершенно верно.
Яйцо, этот забирает
оба. Как раньше говорили, крокирует. как в ракет, когда играли, значит.
То есть одновременно, что ли, спускали?
Нет, по очереди. Вот вы кидаете яйцо, оно...
Раскладывали перед желобом там яйца, а кто-то катал свое. Если его яйцо ударялось, а яйцо, которое перед желобом лежало, он собирал оба яйца.
Да, и продолжал играть, пока, так сказать, следующий человек не приступит.
Скажи, что всегда были куличи и пасха, да, которые они сами делали.
И конечно, конечно, если вы опять почитаете Дурынинскую книгу «Чем жила и как дышала старая Москва», там описывается о том, как делали варенье из красной смородины. Я вообще, конечно, я когда читал, мне просто не понимал, как можно из красной смородины Анастасия Васильевна косточки вынимали они. Вот представляете, варили варенье из красной смородины. Вы читали это, нет, в книге? Вот, описание. Вот купите книгу, пойдите, не поленитесь в дом книги на Новый Арбат. Там описание о том, как варили, и причем, значит, 4 человека за 1 час они чистили 1 стакан красной смородины. Я просто читаю, я говорю, как вообще такое может быть? Ну, это такие русские традиции, понимаете? А уж там про писание, про грузди, про рыжики, это было все то же самое преемственно было и Болшева в этом подвале, над которым в свое время упал этот самолет. Вот. Поэтому эти традиции, они приветствовались и почитались в Дурынинском доме, и всегда, никогда никаких официальных приглашений каких-то там, значит, каких-то там званых каких-то обедов никогда не было. То есть всегда был постный винегретик какой-то был, немножко там вареница было, конечно, были пирожки, то, что делала Елена Григорьевна, там пекла. Но, в общем-то, в то же время на столе было обилие, все сидели, пили это чай с самовара. Ну и, конечно, шли все разговоры о том, что там в Малом театре, что там в художественных каких-то галереях происходит, что там у Нестеровых и так далее, и так далее, и так далее. И люди шли туда просто вереницей, и они, конечно, уходили оттуда полностью удовлетворенные вообще время, проведенным там. А Сергей Николаевич, он был хорошим рассказчиком. Ну, вы можете сами судить по книгам, по воспоминаниям о нем. У него была феноменальная память, конечно. У него была феноменальная эрудиция. У него была феноменальная... ну, как сказать, стремление быть как-то трудоголик. Вот в этом отношении они очень соответствуют друг другу. Павел Вафамеевич Кузнецов, вот кто, будете в Третьяковской галерее сходить и на Крымском мосту, и вот сейчас недавно выставка была, региональных тоже была интересная на Манеже. Это люди были трудоголики, то есть они как бы не могли ничем заниматься в жизни. Ну, это не секрет, что Сергей Николаевич не мог себе чайник себе скипятить. Это же Вика прекрасно знает, не знает, но имеет представление о том, что люди такие, что они были отлучены от каких-то бытовых каких-то проблем, их не интересовали никакие там ни украшения, ни полированные какие-то штучки. Люди жили ради идеи какой-то, ради какой-то мысли. Вот я как понимаю ее. Вот я, так сказать, как бы думаю тоже вот и о Сергее Николаевиче, и о Георгии Николаевиче думаю я. И у Кузнецовых тоже 3 брата было интересных. У них был Павел, Михаил и Виктор. Вот. Михаил, он был художником тоже был, тоже окончил школу Серова вот, и Коровина. Вот. Но жизнь не сложилась просто по семейным обстоятельствам. А другой, третий брат был виолончелистом он был. Он первую империалистическую его контузило. Виктор, вот если были кто в Манеже на региональных, там его портрет, это Виктор Фомич Кузнецова, он был глухой, но он был виолончелистом. Всю жизнь он играл на виолончели, но ничего не слышал, его контузило во время Первой империалистической войны. То есть это такие были люди, которые, понимаете, они были, ну, созданы ради какой-то вот, трудоголики были. А уж какой там рассказчик был Сергей Николаевич, и какие там у него были воспоминания, и причем все это было настолько библиографично, все точно, что оспаривать какие-то там неточности, шероховатости у него было невозможно. И причем при том, что он был, конечно, человек добрейший. Ну, судьба не дала им детей, жизнь так сложилась в свое время. Вот. Да, наверное, все-таки он, наверное, для каких-то личных, каких-то семейной жизни, он, конечно, был не готов, потому что он жил своей духовной жизнью, своим духовным мировоззрением. Вот. И когда я, например, вот своим дочкам говорю, что ты знаешь, вы знаете, что вот Сергей Николаевич, он мог оппозиционировать Льву Николаевичу Толстому. Ну, кто такой Толстой и сколько лет был Сергею Николаевичу, когда он ездил туда в Ясную Поляну с Гусевым, когда они ездят туда. Мальчишка, в общем-то, да, в сравнении с этой с глыбой, да. Причем Толстой был такой человек, что он посторонних туда к себе никого не принимал. К нему попасть в эту Ясную Поляну, ну, уже, видимо, какой-то уже был у него, значит, возрастное уже какое-то отклонение было. Но Сергей Николаевич к нему ездил, они спорили, они позиционировали, доказывали там о бытии, о создании, о религии, о церкви. То есть это все воспринималось. Я говорю, вот видите как, я говорю, в нашей семье есть такие люди, которые полемизировали с Львом Николаевичем. Это не просто голословно, это подтверждается.
Есть мое исследование.
Исследование подтверждается. То есть детям это очень интересно, потому что ну как так вообще с Толстым можно полемизировать. Вот. Ну и поэтому, ну уж я не могу, конечно, не хочу говорить про Малый театр. Ну, сколько с тетей Ириной мы там бывали у Александра Алексеевна Яблочкиной. Вот.
А сколько вам было лет тогда?
Вы знаете, я туда попал в Большу, мне было, наверное, года два, наверное, как я родился. Ну, как
я? В
каком
году вы родились?
Я родился в 50-м году. В 50-м году. А, в общем-то, как только родился, ну, мы так ездили, то наездами ездили, я там жил. Мне там жили мы с тетей Ириной в этой комнате Дуренинской. Я на этом диване под Толстым, а тетя Ирина, значит, на этой кровати Сергея Николаевича, когда Сергея Николаевича не стало. Летом там на втором этаже в этих вот...
В боковых, да?
В боковых там шуры с вами были, а это я там, значит, жил на это самое. Вот, это было... Мне был один год. Ну, конечно, вот. Сергей Николаевич, он мой крестный отец. Вот, крестный отец. Я этим тоже горжусь. У меня такой крестный отец. Причем интересно, у Сергея Георгиевича, вот, у него крестный отец Мечев. Алексей Мечев. Ну, кто не знает,
мы
я могу.
Да.
Но я его, кто не знает, сходите у Никола на Клёниках, там, значит, мощи этого преподобного Алексея Мечева. И поэтому, когда отец пришел с фронта, пришел. В 47-м году, то все говорили так в нашем доме, что это вот благословение Мечева, что он, так сказать, как бы крестил, он его благословил, и когда он уходил на оборону Москвы, в Волоколамск, в 41-м году отец, то Сергей Николаевич его благословил, и какая-то вот внутренняя душевная какая-то уверенность в том, что вот человек пройдет войну, и причем пройдет войну не каким-нибудь там штабным, а пройдет войну солдатам без единого ранения до Москвы дойдет. И это все отражено в переписке. Потому что у нас все письма Сергея Георгиевича, они все сохранены. То, что он переписывался с дядей Сережей, переписывался. И письма были такие, носили философский, конечно, смысл. Тем более, что лишнего писать было нельзя в этих письмах. Там цензура существовала. Ну, в общем, у них там были определенные договоренные зашифрованные всякие символы были. И это отца очень сильно поддерживал, потому что он душевно, он верил в его, так сказать, как бы вот в его силу его религиозного влияния. Вот. Ну и, конечно, вот жили когда в Большево, а я там прожил практически до 64-го, до 65-го года. Как раз, наверное, вот Вика появилась, наверное, да? Появились Петра, да? Примерно в это время, да?
65-м. Нет, ну поселились мы уже.
Да. Потому что тут у меня уже и школа пошла, и заниматься надо было. Ну, мы так приезжали периодически. Вот. Но всю эту обстановку мы застали. Это посидеть в Шатровой, там поговорить с Леной Митрофановной, там это милое дело. Она рассказывала все последние. Это все равно, что сейчас присутствовать на каких-то телесъемках этого Швидкова, который там, значит, делает какие-то...
Швидкова не надо.
Не, я образно говорю. Когда тут собирались такие метры и вспоминали, значит, все эти самые моменты такие. Вот. Поэтому Дуринский дом, это дом Большого, это продолжение дома на Плетешках.
Про Ирину Алексеевну
что-нибудь
скажи.
Про Ирину, все-таки сегодня день памяти Дурылина. Они... Давайте про Ирину Алексеевну.
А Дурылин не был бы жив, если бы не Ирина Алексеевна.
Да. Виктория Николаевна, давайте так, мы про Ирину Алексеевну отдельно поговорим. Вот сделаем вечер памяти Ирины Алексеевны Комиссаровой. И она, безусловно, заслуживает не перечисления через запятую, а отдельного нормального воспоминания разговора.
Вот. Вот. Серьезно. И поэтому я уже сказал сегодня про этот трудоголизм, когда они ни минуту покоя без каких-то, вот, допустим, тоже взять того же Поля, взять Поль, Павел Кузнецов, мы Поль звали его в семье.
Как вы звали Дурылина?
А?
А Дурылина как звали? Домашнее прозвище какое-то было?
Да, нет. Домашнего нет, не
ну,
было.
Ну, как бы по имени отчества.
Я его звал Деда Сережа.
Деда Сережа, да. Понятно.
Потому что у меня как бы дедушки-то не было, он уже был, Георгий Николаевич умер в 49-м году. Мне говорили, вот. А меня звали Гошей.
Ну, Гоша это очень такое семейное.
Потому что Георгия Николаевича в детстве тоже звали Гошей. Вот. Ну и, в общем, с Ириной вспоминаю, как библиотека Бошевская организовывалась, как мы эти книги таскали туда. Я посмотрел, там такие были помещения, не благоустроенные, ничего там.
Они такие же остались.
Да? Вот. И как все это было, и как эти книги доставали, и как там ВТО, там Александр Алексеевна Яблочкина помогал эти книги тоже нам добывать для этой библиотеки. Для библиотеки, как мы эти книги таскали, и как мы с Ириной ездили на квартиру к Яблочкиной, она такая была богемная, таком диванчике сидела, нас принимала. Но в Болшево-то я как-то ее не ассоциирую, ее, она все-таки тогда уже в возрасте была, когда, значит, в Болшево она не приезжала. Но, в общем,
Турчининова чаще была, а Шатрова?
Шатрова-то все время, да, со своим последним этим мужем она была там, вот, Елена Митрофановна, я ее очень хорошо помню, ее, вот. Ну и, соответственно, дом никогда не запирался, там никаких замков, как сейчас это принято, значит, не было.
Кто-то вы это помните?
Ну а как же, не помню.
Помните, что я просто вообще
Я сейчас могу приехать в Болшево и сказать, что было при Сергее Николаевиче.
Вы непременно это сделаете.
А что...
Ловлю на слове, непременно это сделаете.
Это очень важно.
Потому что я каждый предмет, у меня вот он в моем восприятии, я все прекрасно понимаю.
Вы непременно это сделаете.
Потому что если я там жил, если я пальцем прикасался ко всему этому, я все это знал. Вплоть до того, что какие стихи там висели Сергея Николаевича
в туалете.
В туалете.
Мы знаем, какие стихи там висели в туалете.
Вот. И помню тот день, когда Сергей Николаевич умер. Вот. Отпевали его там, его тоже Болшу отпевали.
В Косме и Дамиане?
Да.
Вот.
А? Дома?
Дома.
Или в Косме и Дамиане?
Или там это Ваню там отпевали, наверное, да? Иван Федорович.
И Ваню. В церкви отпевали Полину Алексеевну.
Нет, по-моему, кого-то отпевали.
Ну ладно, мнение мемуаристов расходится.
Вот, да. Но я говорю, что просто поразительно, что в этом доме, я говорю, никогда ни замков не было, ни каких-то там, значит, тапочек не давали, ничего. Там просто приходили, раздевались, садились молча.
Сидели в основном где? На террасе или
в... Нет, на террасе было только в летнее время.
Вот летнее... насчет отпевания, простите, есть письмо Сахарову. Афанасию Сахарову, да? Епископу, по-моему.
Я знаю это письмо. Мне тоже казалось, что отпевали дома, поэтому я и переспросила.
Вот когда Сахаров после последней
приехал,
куда он приехал, ну неважно, поселился уже постоянно, он стал разыскивать своих прежних друзей, в том числе он разыскивал Дурылина. И две его знакомые пишут, что вот вы спрашивали адрес Дурылина, а он недавно умер. А вторая пишет, что Дурылин вот скончался в декабре, его отпевали дома, а потом повезли.
Да. Вот я это тоже знаю.
Да, вот. Значит, мне тоже.
А другой свидетель, да, мы как историки...
Это уже Дурылин.
Ну, тетю Ирину отпевали там, вот Козьма Демьяна.
Мемуар-то тоже.
Тетю Ирину.
В любом случае, конечно, это очень интересно, потому что в официальном фонде сохранились только венки от официальных организаций.
Вообще, конечно, когда была эта поздняя...
официальных организаций, ни о каком отпевании там просто даже...
Но когда была поздняя Пасха...
Он же больше уже не ходил в церковь.
Не ходил, нет. Он не ходил в церковь.
А дома отпевали?
Да.
Ладно.
В церковь он не ходил, в Болшево, нет.
А почему?
Это отдельный
разговор. Это отдельный уже разговор, это уже был как бы его принцип, уже был, он как бы не хотел ни светиться, ничего. Потому что, в принципе, человек, который испытал вот эти все тяготы, и, в общем-то, эти тяготы были настолько сшиты белыми этими нитками, я не знаю, кто читал, сейчас опубликовано его следственные эти самые допросы этому центральному, этому Владимирскому. Сейчас это все, я не знаю, я вот тоже читаю здесь, просто мне просто, я диву даюсь просто, и все, как все это было с этим обновленчеством, со всеми этими делами. Это жутко вообще, жуткое положение. Конечно, поэтому жизнь заставила его уже как бы быть, вот тут был вечер памяти, был в ВТО, там этот выступал, Арсений выступал, протоиерей с этого, с храма.
Арсений Владимиров.
Да, да. Мне очень нравится он, такой незаурядный товарищ. Вот. И вот он тоже, в принципе, правильно говорил. Он сейчас, кстати, часто по телевизору выступает. Вот он много очень тоже говорил о Сергее Николаевиче. О том, что там такой диспут начался. Отрекся он от...
Ну, это самая любимая тема.
Да, он там принимал участие. Вы были там на этом вечере в ЭТО? Ну, как не были?
Может быть, и была. У меня уже плохо
сказать. Вот такой был вечер, что интересный был. Мне просто понравился этот Арсений, понравился.
Артемий.
Артемий Владимиров, о нем.
Да, 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 Артемий. Да.
Не путать с отцом
Артемий. Не Арсений, а Артемий. Да, да, это я просто оговорился. Вот, поэтому вот не хотел он особо... Но иконы-то стояли всегда, иконы дуры. Я не знаю, эти иконы-то они сейчас существуют или нет, они где-то... Ну,
приезжайте в музей.
Вот. Это такие тоже намоленные иконы дурельские. Вот. И, конечно, всегда и «Отче наш» с Ютерином. Хотя я особо не понимал, для чего это мне надо и как это все это воспринимается. Тем более, что уже другое было время, другая была обстановка была. Ну, понял, но понимал, что это дань этому дому. А вот теперь я сейчас стал уже это осознавать уже совсем по-другому. Я стал это осознавать с точки зрения этой книги, вот этой вот. В своем углу, в одном углу. Изумительная, конечно, книга. Это, конечно, я считаю, что если выдвигать на какую-то премию литературную, то нужно не тех, вот, которые сейчас выдвигают, там этих всех Быковых там, и прочие, вот недавно была. При всем уважении, что Быков, конечно, тоже человек незаурядный писатель. Но эту книжку должен почитать каждый, и молодой, и подросток, и взрослый. То есть, как жили в старой Москве, какие были традиции в этом доме. А традиции в этом доме, они перешли вот на Бокшева, который цементировал, прежде всего, конечно, Ирина Алексеевна. Потому что она, конечно, была мотором этого дела. Вот. А Сергей Николаевич, все-таки он уже к старости сильно сдал, видимо, ссылка его уже подкосила, уже зрение было не то у него. Хотя голова у него очень светлая была, и атеросклероза не было никакого, он все помнил, все знал. Вот. У нас остались тоже дома много реликвий из Дурлинского дома. Вообще интересная одна из этих реликвий, я не знаю, Татьяна Сергеевна говорила или нет. Дело в том, что Анастасия Васильевна, вот, Кутанова, она, значит, когда выходила замуж за Николая Зиновьевича, то есть отца Сергея Николаевича, и взяла эти 12 детей, взяла, значит, 11, да, пардон. Один был там, по-моему, уже был выдан был, или выдана была, 11. Вот. И тогда было принято, когда ее брали в дом, но она же была из рода Дашковых была, Анастасия Васильевна. И когда ее выдавали, было принято, значит, давать некое приданное. И она, значит, и как-то раз я стал... Обратил внимание, что в нашем доме лежит такой деревянный, такой сколотый сундучок. Он примерно вот такого вот примерно размера. Такого вот размера, причем так сколот, знаете, как бы устаренным таким образом, но с виду как вот сундучок был. И я когда отца спрашивал, говорю, что это такое там у тебя на палатях лежит, что это за сундучок, как-то не акцентировался это внимание. А потом в последние годы Сергей Ильич открыл этот сундучок. И, конечно, я был просто ошеломлен был очень сильно. Ну, во-первых, он был упакован газетами какого-то 1880 какого-то года, типа «Русская Нива» и «Русская какая-то мова».
«Русская Нива».
Да, и каждая, и в этом сундучке лежали приданные Анастасии Васильевны. То есть как не приданные, но такие вещи фетишного свойства. Например, чернильница ее гимназическая, флакончик с духами, сделанный из слоновой кости, французский, какие-то платочки, какие-то рюмочки, какие-то, значит, эти самые кружевные какие-то. А она же, Анастасия Васильевна, занималась вышивкой же. Когда там они у Дашкова жили, там его принято, значит, в этих домах делать бисером швейцарским. Делали эти вышивки, я не знаю, у Болшева есть такие вышивки? Я, вот у нас есть такие вышивки в Дуровинском доме. Вот. И у Татьяны есть, и у меня есть такие. Она их там в пансионе. А они, кстати говоря, были подругами с Ермоловой. И я, когда у меня внучка сейчас учится в Академии Эйфмана в Санкт-Петербурге, балетной, я говорю, Маша, я говорю, у нас все-таки есть какие-то корни в нашем доме, потому что Анастасия Васильевна в молодости хотела стать балериной вместе с Ермоловой. Вот. Ну, только ее выдали, Анастасию Васильевну выдали за Николая Зиновьевича, а Ермолова стала артисткой, она не пошла в балет. Но они были подругами. Вот в этой книге там это отражается все.
В балетной студии.
В балетной студии, да. Поэтому я говорю, что у нас тоже какие-то вот есть все-таки корни, что ты, значит, должна это дело учитывать. И так вот, и вот дальше, значит, там же были какие-то рюмочки, какие-то, значит, были какая-то, значит, такие, какие-то ложечки, какие-то подстаканнички, какие-то, значит, чашечки. Это все переходило из этого Кутановского дома, переходило в дом этого Николая Зиновьевича. И она это, все эти вещи сохраняла всю жизнь свою. Причем даже газеты, вот, которые, значит, вот, были обернуты, все вот эти вот штучки. А, счеты, которых она в гимназии, там она где-то, или в пансионе для благородных девиц, костяные. А у Татьяны, у моей, у нее там какой-то кукольный интерьер тоже из слоновой кости есть. Вот. И это все сохранялось, это все лежало. Ну, наверное, в этом-то, наверное, есть смысл, наверное, старого наследия, в том, что нельзя быть максималистом, освобождаться от каких-то там старых вещей. Это все имеет свою память, свою, имеет свою ценность. И вот этот человек, он всю жизнь ее, эти вещи сохранял. Сохранял, и вот открыли тут, этот сундук открыли, и я просто ахнул, просто то, что я увидел. Насколько это все трогательно, все собиралось. И все трогательно, это все для поколений сохранилось. И я поставил сейчас у себя и смотрю, любуюсь. Это память об Анастасии Васильевне.
Ну что же, спасибо вам огромное.
Вот, вообще, я, конечно, говорить могу много, но, в общем, если получилось, то извините. Вот,
не получилось прекрасно, как раз атмосферу вы замечательно создали. Да. Вот, дорогие коллеги, да.